Число жертв разрушительного землетрясения в центральной Италии достигло 275. В ночь на четверг из-под завалов были извлечены тела еще троих погибших. Поисково-спасательным работам мешают продолжающиеся повторные подземные толчки. В регионе Абруцци наиболее сильно пострадавшим от землетрясения, которое произошло в ночь на понедельник, развернуты палаточные городки. В них размещены более 17 тысяч человек, оставшихся без крова. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Политическая ситуация в столице Молдавии. Манифестация оппозиции в Тбилиси с требованием отставки Михаила Саакашвили. В Британии развернулись общественные дискуссии вокруг права на кремацию умерших. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В столице Молдавии Кишиневе, где во вторник произошли массовые беспорядки, сегодня все спокойно. Появились сообщения о готовящихся крупных оппозиционных выступлениях, намеченных на завтра, однако кто их распространял, неизвестно. Протесты оппозиции вызвали официальные итоги парламентских выборов, согласно которым победу одержала правящая партия коммунистов. Молдавский посол в России Андрей Нигуца заявил журналистам в Москве, что молдавское руководство не будет препятствовать пересчету голосов на выборах, если такое решение примет Центр избирком страны. Сейчас на месте событий в Кишиневе продолжает работу наш специальный корреспондент Максим Ярошевский. И вот его репортаж, записанный им буквально менее часа назад.
Сегодня действительно очень спокойно, очень мирно. Сюда вышло где-то около 100-150 человек, митингующих. Это считается вчерашними масштабами, считает просто никто. И сам дом правительства охраняет где-то 5-10, может быть, милиционеров. Вход в него свободен для сотрудников, ничего не перекрыто. Но интересное событие произошло гораздо раньше. Где-то в районе 12 часов нам сообщили, что глава парламента Молдавии Мириан Лупу приглашает журналистов и дипкорпус, который расположен в Кишиневе, в Молдавии, на экскурсию в разгромленный парламент, тот, который, собственно, был сожжен. Я еще вчера говорил, что снаружи это выглядит дико, потому что разбиты окна, видны места, где сгорело здание. Внутри такое ощущение, что там довольно долго велись боевые действия, потому что до сих пор лежит вот по колено, поверьте мне, по колено стекла битого, по которому ты идешь, так оно еще и выше. То есть все разбито, разбиты плафоны, люстры. Такое ощущение, что зашло какое-то стадо и вынесло все, что было внутри. При этом среди этих осколков, среди кирпичей, среди камней, бумаги, книги, разбитый оргтехник, разбитые разломанные стулья, диваны. И то, что сказал вот лично журналистам глава парламента, что приблизительная оценка ущерба после разгромов здания администрации президента и здания парламента, это где-то от 30 до 40-45 миллионов долларов. Далее он сказал интересный такой факт, что те погромщики, которые заходили внутрь, интересовались в первую очередь сейфами, хард-дисками, на которых находится информация компьютеров, и при этом они целенаправленно сжигали архив документов, который находился внутри здания. Пострадало около 20 кабинетов. В принципе, это вот информация, которая действительно интересна сегодня была. Конечно же, многие оппозиционеры пытаются высказать свое мнение и говорят, что, да, может быть, и были провокаторы, но на самом деле первыми провокаторами являются коммунисты. Коммунисты говорят, что провокаторы – это оппозиция, но это понятно в такой борьбе. Есть информация о том, что рассылка ведется по СМС и по сети о том, что завтра начнется такая итоговая оппозиционная акция, акция протеста. Более того, вот я сегодня разговаривал с советником Владимира Воронина Марком Ткачуком, который сказал, что эта информация подтверждается. Более того, в некоторых источниках говорят, что можно выходить в пятницу на улицы с оружием, что, конечно же, очень плохо.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Максим Ярошевский. И в продолжение темы «Реальное развитие Молдавии при сохранении ее нынешней политической элиты невозможно». Это полагает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, ни одна из серьезных политических и экономических проблем страны не будет решена, пока политику определяют такие люди, как нынешний советник президента Марк Ткачук, о котором только что упоминал Максим Ярошевский. А вопросы Виталию Портникову задавал мой коллега. коллега Андрей Шарый.
Мне кажется, что политическая элита Молдавии, и это власти касается прежде всего, все-таки предпочитает жить в мире собственных иллюзий, собственного представления о мире. То, как эти иллюзии могут применяться на практике, я мог бы заметить по собственным, допустим, контактам с тем же господином Ткачуком, который 8 лет назад уверял меня, что приднестровская проблема будет решена в течение буквально года-полутора из-за пророссийского курса молдавского руководства. Прошло 8 лет, молдавское руководство изменило свой вектор политики уже несколько раз, а проблема все так же находится в тупике и будет находиться ровно столько, сколько Кишинев будет пребывать в иллюзиях об окружающем его мире и о самой Молдавии.
Виталий, вы и коллеги, независимые наблюдатели, допускают ли участие воздействия каких-то серьезных внешних сил на ситуацию политическую в Молдавии?
Знаете, я посмотрел бы на ситуацию, связанную с внешними силами, несколько по-другому. Вот можно, конечно, представить себе некие зловещие румынские спецслужбы, которые стараются свергнуть режим Владимира Воронина. Это с одной стороны. А с другой стороны, представим себе среднестатистического молодого человека из Кишинева, студента или учащегося старших классов. Еще недавно Румыния времен Николая Чаушеску, была страной гораздо менее привлекательной, чем Молдавская ССР. Даже во времена после свержения коммунистического режима это все еще было бедное, неразвивающееся государство. Изменения реально начались тогда, когда Румыния стала членом Европейского Союза. И вот этот вот молодой человек, который может поехать в Яссы или в какой-то другой ближний город, в провинции Молдова, в румынской провинции Молдова, он может сравнить то, что происходит там, и то, что происходит у него на родине. И задаться простым вопросом. Вот он молдаванин, и молдаванин румын по другую сторону границы. Почему они живут так по-разному? Почему у его сверстника так все развивается в городе, в стране, в жизни, а он обречен жить в бедном, клановом, коррумпированном государстве, которым к тому же заправляются люди из позавчерашнего дня? Что может ответить ему на это власть? Она может сказать ему, что все это ради стабильности, что он может получать свои гроши или поехать куда-нибудь работать в Россию или на Украину, или в Румынию и быть всю жизнь гастарбайтером, но его не устраивает такая судьба. Тогда государство говорит ему, ты должен стать патриотом, мы не можем быть близки с Румынией, потому что иначе мы не вернем к себе Приднестровье. Но молодому человеку, которому 20-25 лет, совершенно безразлично, что происходит с людьми в Тирасполе, с которыми он никогда не жил в одном государстве. Он считает, возможно, что эти люди могут сами себе идти в свой Советский Союз или объединяться с Россией или еще с кем-то, а он вместе с Молдовой пойдет в Европу и будет ездить через Днестр уже как гражданин европейского развивающегося свободного государства. А тираспольцы будут для него вечными иностранцами, людьми, которые избрали совсем другую историческую судьбу. То есть этот патриотический лозунг, который, возможно, важен для господина Воронина или для кого-либо еще из представителей молдавской политической элиты, больше не действует. Я думаю, что господин Воронин был прав в своем обращении, когда говорил, что это некий заговор против молдавской государственности. Возможно, это не заговор. Возможно, это просто ответ молодых людей в Молдавии на то, что молдавская политическая элита за эти 18 лет не смогла создать привлекательного государства для той части румын, которая живет в Республике Молдова.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, с которым беседовал Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг перед зданием парламента. Оппозиция объявила акцию бессрочной и требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Через несколько минут очередное прямое включение нашего корреспондента в Тбилиси. В столице Молдавии Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно, передает корреспондент «Радио Свобода». Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275. Сегодня шестая годовщина взятия Багдада американскими войсками. Сейчас в городе десятки тысяч людей собрались на акцию протеста против американского военного присутствия в Ираке. Они проходят мирно. Туркмения приостановила поставки газа в Россию из-за аварии на трубопроводе. Восстановительные работы продлятся 2-3 дня. Напоминаю, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». И сегодня в числе интересных тем. Сербия в окружении НАТО. История Байконура. Жизнь на земле. А также в цикле «Простые американцы» драматург Хортон Фуд. Программа повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Нашу программу «Время свободы» продолжает обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Александр.
И, наверное, продолжим ту же тему, которую мы начали, говоря, ну, когда был обзор европейских газет, то есть Молдавия, да? Пожалуйста.
Да. Молдавский парламент почернел от пожара, его главный вход изукрашен граффити в виде перекрещенных серпов и молотов. Так начинается репортаж из Кишинева в газете «Нью-Йорк Таймс». Канцелярская мебель, выброшенная из окон, валяется на земле. Бумаги зацепились за ветки сосен. 20-летний Руслан Гроссу стоит на улице и пытается понять, что произошло. «Тут случилась маленькая революция. Наша молодежь сильная, ее следует уважать», — говорит он. Но тут и изнутри здания доносится шум, рабочие выламывают разбитые окна, и Руслан Гроссу спешит добавить: «Все мы считаем, что то, что здесь случилось, плохо и неправильно, мы не воры». После антикоммунистического митинга, перешедшего в буйство, весь Кишинев спорит, от чего это произошло, продолжает «Нью-Йорк Таймс». Президент Воронин обвиняет румын и решил выдворить румынского посла. Молодежные активисты говорят, что оппозиционные партии использовали мирное выступление для своих целей, а оппозиционный лидер Влад Филат обвиняет власти в том, что они намеренно не сдержали демонстрантов, дабы выставить их экстремистами. Но политолог Думитру Минзарари считает, что самый простой ответ самый верный. Все произошло спонтанно, просто молодежь сбунтовалась. Это новое поколение, а не люди, получившие образование в СССР, робкие и не готовые выйти на улицу. Многие молодые люди видят надежду в Румынии. С 18 по 40 годы две страны были едины, и существует движение по их объединению. Попытки коммунистического правительства Молдавии ввести в 2002 году учебники истории, в которых роль Румынии принижалась, вызвали недовольство среди молодежи. Да и сейчас один из главных поводов для недовольства – ограничение на поездки в Румынию. Когда участники акции протеста ворвались в парламент, один из них поднял румынский флаг. Именно этот случай привел президент Воронин, указывая на то, что за событиями стоит Бухарест. Однако молодая жительница Кишинева, которая обратился к корреспондент «Нью-Йорк Таймс», говорит, что она вышла на площадь просто потому, что хочет перемен. Ее единомышленники не хотят, чтобы власти еще на 4 года оставались коммунистами. Демонстрации в Кишиневе не похожи на украинскую революцию 2004 года, пишет обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Уилсон. Во-первых, акции протеста не были мирными. Во-вторых, нет свидетельств крупных подтасовок в ходе выборов. Демонстрантам просто не нравится правящая партия. Молдавия – единственная европейская страна, в которой компартия уже дважды побеждала на свободных выборах. В ходе последней предвыборной кампании коммунисты вели себя нечестно, но все же выборы нельзя назвать несвободными. Оппозиционное телевидение работало, однако на бизнесменов оказывали давление, чтобы они не финансировали оппозицию. Ничего не было сделано для того, чтобы сотни тысяч молдаван, живущих за границей, и в большинстве своем коммунистов, не поддерживающих, могли проголосовать. И все же Молдавия относительно свободная страна, у народа есть доступ к румынским, украинским и российским СМИ, 51% молдавского экспорта идет в страны ЕС, а лишь 17% в Россию, и в стране нет таких монополистов, как «Газпром». Даже Приднестровье, главный производитель стали и цемента, торгует преимущественно с Европой. В 2005 году коммунисты получили на выборах 46% голосов, на местных выборах в 2007 году менее 40%. На последних выборах, согласно результатам Exit Polls, 45%, однако они заявили, что набрали 50%. Коммунистам нужно 61 из 101 мест в парламенте, чтобы избрать следующего президента. Их лидер Владимир Воронин находился на своем посту уже 2 срока, и теперь самый вероятный выбор для него – стать председателем парламента, при том, что Молдавия вдруг вспомнит, что она парламентская, а не президентская республика, предполагает «Нью-Йорк Таймс».
Дмитрий, спасибо. К сожалению, время, отпущенное вот нам с вами на беседу, истекло. Мне остается только слушателям напомнить, что у микрофона с газетами американскими, пишущими на тему событий в Молдавии, был Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы», возвращаемся к событиям в Тбилиси, где десятки тысяч сторонников оппозиции митингуют перед зданием парламента. Оппозиция требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили и заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Митинг приурочен к траурной для Грузии дате. 20 лет назад, 9 апреля 1989 года, советские войска, применив силу, разогнали мирный многотысячный митинг. Вновь с нами на связи корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Георгий, мой первый вопрос к вам. Были ли новые выступления, которые запомнились всем, какие-то яркие высказывания, и вообще что изменилось?
Сейчас митинг на проспекте Руставели у здания парламента продолжается. Он проходит довольно спокойно, хотя выступления очень эмоциональные. Однако примечательно, что все-таки количество участников митинга уменьшается. Возможно, сказалась плохая погода. Возможно, митингующие ожидали от лидеров оппозиции сразу же каких-то радикальных действий. По крайней мере, сейчас людей на проспекте Руставели все-таки меньше, чем было в 14 часов, когда начинался этот митинга. Действительно, выступления очень эмоциональные. Лидеры оппозиции утверждают, что президент Саакашвили погубил страну, что он вел себя, скажем так, неадекватно во время войны в августе, что он обязательно должен подать в отставку, чтобы страна получила возможность развиваться, получила перспективу. Полиции на митинге практически не видно. Они, несколько полицейских, просто стоят у входа в здание парламента, хотя следует еще раз подчеркнуть, что одна из независимых грузинских телекомпаний, которая покрывает лишь столицу Тбилиси, продемонстрировала кадры, как ночью, то есть в ночь на 9 апреля, части специального назначения МВД с особой экипировкой вводились в здание парламента, в резиденцию президента, и министр внутренних дел заявил, что если участники митинга попытаются ворваться в здание парламента и в другие государственные учреждения, в государственную канцелярию, приблизиться к резиденции президента, то полиция применит силу обязательно, и этого не допустит. Он сделал очень жесткое заявление. Впрочем, католикос-патриарх Грузии Илья II обратился с воззванием к армии, к полиции, и заявил, что если солдат поднимет руку на своего собрата, то он уже, цитирую, не годен для защиты страны от внешнего врага. Пока никаких эксцессов нет, особое недовольство лидеров оппозиции и митингующих вызывает то, что грузинские телекомпании никак не освещают практически это событие. Правда, в новостных выпусках есть все-таки информация о том, что проходит митинг, но митингующие и лидеры оппозиции требуют прямого эфира. Часть участников митинга направились в сторону здания общественного грузинского телевидения, которое, кстати, тоже охраняется усиленным отрядом полиции. Намерены жестко поставить, причем, по их словам, вопрос о том, чтобы общественное грузинское телевидение, которое принадлежит народу и финансируется на общественные средства, все-таки включило прямую трансляцию с проспекта Руставели. Лидеры оппозиции заявляют, что чего бы это им ни стоило, они не уйдут с проспекта Руставели, они останутся здесь ночью, и митинг будет продолжаться до отставки президента Саакашвили. Они надеются, что это произойдет до православной Пасхи.
Спасибо, Георгий. Напомню, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе находится в центре многотысячной манифестации оппозиции. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к российским темам. Мэр Москвы Юрий Лужков намерен обратиться в правительство России и к депутатам Госдумы с предложением отменить сроки ограничения бесплатной приватизации жилья. По его мнению, эта мера не обоснована. Напомню, что по решению парламента срок бесплатной приватизации продлялся неоднократно, однако 2 года назад было принято решение его ограничить. Бесплатно приватизировать муниципальную квартиру или дом можно до 1 марта 2010 года. После этого срока людям, желающим оформить дом или жилье в собственность, по разным оценкам придется заплатить от 50 до 70% его рыночной стоимости. Правда, мнения экспертов на этот счет расходятся. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Бесплатная приватизация жилья – понятие относительное. Желающие получить его в собственность за оформление сделки платят деньги. Сумма колеблется в зависимости от того, готов ли человек простаивать длинные очереди в бюро технической инвентаризации, регистрационную палату и другие задействованные в процессе приватизации службы или предпочитает доверить оформление сделки риэлторам, говорит агент по недвижимости Марина Внуковская.
ВТИ в среднем 300 рублей. Когда подается на бесплатную приватизацию, не на ускоренную программу, платит госпошлина 500 рублей и нотариальная доверенность на сотрудников минимум 700 рублей стоит. Вот это минимальные затраты. Столько это нервов стоит и времени, чтобы подать на такую, практически считающуюся бесплатную. Некоторые люди предпочитают заплатить еще лишние там 6 тысяч и сдать на ускоренную. То минимум 8 тысяч обойдется.
После каждого заявления чиновников об ограничении срока так называемой бесплатной приватизации в БТИ выстраивались огромные очереди. Однако государство продляло его неоднократно. За это время, считает Марина Внуковская, тот, кто хотел перевести муниципальную квартиру или дом в собственность, не затрачивая больших средств, это уже сделали.
Люди, конечно, которые спят, вот у них в Хрущевке давно данные им квартиры, они в 2007 году спали, просили продлить, они сейчас опять до сих пор спят, не могут приватизировать. Для таких людей, конечно, можно было бы не продлевать. Но люди, которые, например, новостройки получили квартиры, они сейчас, вот, допустим, в данный год последний, они не могут их приватизировать некоторые, потому что дом не сдан городу, например. Приватизация еще пока невозможна. Вот для них стоит приватизацию бесплатную.
Также неоднозначно воспринял предложение мэра Москвы Юрия Лужкова об ограничении срока бесплатной приватизации генеральный директор агентства недвижимости ДОКИ Валерий Барнинец.
С одной стороны, почему мэр хотел бы сделать приватизацию бессрочной? Это возможность перенести расходы с городского бюджета на содержание недвижимости на граждан. Если, значит, жилье не приватизированное, этим занимается всецело государство. Это достаточно большие суммы. Ведь мы понимаем, что невозможно постоянно воспроизводить жилье. Человек-очередник получил жилье, приватизировал. Что он может с ним сделать? Продать, сдать, он может от него избавиться. Речь сошла о том, чтобы построить и иметь в собственности государства столько жилья, что его можно было действительно сдавать по социальному найму всем нуждающимся. И тем самым решить вот эту вот проблему дефицита жилья, проблему очередности. Однозначно, наверное, нельзя сказать, вот какие квартиры можно приватизировать, а какие квартиры нельзя приватизировать. Потому что одно дело, когда человек как очередник получает свое жилье, встав на очередь 20-25 лет назад, и действительно тогда мы его ограничиваем в его правах. Но другое дело, когда на сегодняшний день, например, такие квартиры выдают другим категориям граждан.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов в этом вопросе настроен куда более решительно.
Я думаю, все то, что было получено раньше, еще в советской системе, все должно приватизироваться бесплатно. Это абсолютно Лужков прав. Вот если, скажем, сегодняшняя ситуация, когда человек почему-то получает бесплатное и хочет потом приватизировать, но надо дать возможность, как это делается сейчас. Есть такая социальная цена, так называемая. То есть меньшие суммы, чем, скажем, это рыночная цена. Ну, где-то, может быть, по себестоимости вообще делать.
А что вы скажете на заявление Круглика, который говорит, что одна из основных проблем приватизации состоит в том, что мы наделили людей имуществом, которое они не могут содержать?
Это не его дело. Считать вообще деньги в кармане людей. Вы дайте возможность человеку взять собственность. А будет он содержать, не будет, он сам распорядится в этом. Вот почему-то в государстве находятся такие люди, которые сами знают, можно ли ему покупать или давать. А вот он не сможет это есть, поэтому ему не такая ложка нужна, а вот такая. Ну что за глупости вообще?
Если вдруг все-таки решат ограничить бесплатную приватизацию, то самая большая проблема какая возникнет?
Ну несправедливость, естественно. В семье всякое бывает. Кто-то возражал против приватизации, невозможно было это сделать. Потом он умирает. И когда человека нет, а другой хочет приватизировать, оказывается, сроки прошли. Но что же мы такие условия создаем, когда вступают в действие несправедливость по отношению к людям?
По данным аналитического центра Московского агентства недвижимости ДОКИ, на сегодняшний день в столице приватизировано почти 80% жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг перед зданием парламента. Оппозиция объявила акцию бессрочной и требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Сегодня 20-я годовщина жестокого разгона советскими войсками мирной демонстрации в Тбилиси. В столице Молдавии Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно. Появились сообщения о готовящихся крупных оппозиционных выступлениях в пятницу, однако кто их распространял, неизвестно. Международные правозащитные организации подвергли власти Молдавии критике за отказ впустить в страну группу румынских журналистов. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275. Сегодня ночью из-под завалов были извлечены тела еще трех погибших. Сегодня шестая годовщина взятия Багдада американскими войсками. В центре Багдада десятки тысяч людей собрались на акцию протеста против американского военного присутствия в Ираке. Протесты проходят мирно. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир председательствует на открывшейся в четверг сессии нового парламента страны. Это первое появление Ким Чен Ира на большом публичном мероприятии с лета прошлого года, когда он по ряду сообщений перенес инсульт. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Общественная организация «Матери Беслана» сообщила о том, что в налоговой инспекции возникли претензии к родителям бесланских школьников, чьи дети проходят реабилитацию и учатся в лицее «Подмосковный» в поселке Кораллово. Пикантность этой ситуации придает то, что лицей создан при содействии бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сейчас учебное заведение продолжают поддерживать родители Ходорковского. Наш корреспондент Лейла Гениатуллина продолжит эту тему.
Несколько десятков семей в Беслане получили из налоговой инспекции требование заплатить налог с дохода за то, что их дети, выжившие в теракте, ныне живут и учатся в лицее под Москвой. Рассказывает Элла Кисаева, активистка комитета матери Беслана.
За каждого ребенка получается суммы такие 50, 60, 70 и больше тысяч.
Как вы считаете, они беспочвенные, эти претензии?
Абсолютно беспочвенные, потому что каждый год мы договор подписываем с лицеем, что на безвозмездной основе обучение происходит. Видимо, считают, что боль Беслана утихла, и можно сейчас вот такие меры принимать. И довольно наглые, циничные. Видимо, все-таки территория лицея кому-то понадобилась. Беслан налоговая служба говорит, мы только исполнители, все решается в Москве, в налоговой службе центральной.
За разъяснениями мы обратились к Феликсу Мельцехову, представителю налоговой инспекции Беслана.
Разберемся. Понимаете, в чем дело? Мы получили сведения о том, что эти граждане получили доходы, в связи с чем мы и облагаем их подоходным налогом по ставке 13%.
Любопытная деталь. Требование заплатить налог с дохода получили только родители тех детей Беслана, которые учатся в лицее Кораллово, организованном ЮКОСом. Сейчас этот лицей всеми силами поддерживают родители Михаила Ходорковского. Вот что по этому поводу думает Марина Ходорковская.
Если это так, то тогда, значит, это та же самая волна, которая обрушилась на ЮКОС. Она, значит, также обрушивается и на детей, которые воспитываются в этом лицее. Я не могу сказать, берется с других или не берется. Думаю, что берется. Но если не берется, то, значит, все понятно почему.
Михаил Иструбицкий, специалист в области налогообложения благотворительных организаций, полагает, что основная проблема заключается в несовершенстве налогового кодекса.
В российском законодательстве огромное количество противоречий и нестыковок. С одной стороны, да, это благотворительная помощь каким-то людям, которые пострадали, несчастным матерям, несчастным детям. Вторая сторона медали, они являются гражданами Российской Федерации, частными лицами, получившими доход. И государство с них взимает соответствующую подать. Вот основное противоречие. Пока законодатель не определяться, как поступить в этой ситуации, это противоречие будет существовать всегда. Существует некий полномочный человек, который может принять решение это, а может принять так.
Как утверждают в комитете матери Беслана, они не будут платить и забирать детей из лицея, хотя считают, что именно к этому их подталкивают власти, не иметь дела с детищем Ходорковского. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Британский музей подготовил выставку, посвященную последнему правителю ацтеков, покоренных в XVI веке испанскими конквистадорами. На выставке «Монтесума. Вождь ацтеков» собраны экспонаты из мексиканских и европейских музеев. Большая их часть будет впервые представлена в Лондоне. Глава Британского музея Нил МакГрегор отметил, что задача выставки – изучать историю с неевропеецентричной точки зрения, посмотреть на Монтесуму II не как на жертву Кортеса, а как на великого императора. Выставка откроется в конце сентября. Она приурочена к двум празднованиям 2010 года – 200-летие провозглашения независимости Мексики и столетие Мексиканской революции. Все альбомы группы «Битлз» будут впервые выпущены на компакт-дисках в цифровой обработке. Работа по улучшению качества звучания продолжалась в лондонских студиях Abbey Road 4 года. 14 дисков с фотографиями и материалами о знаменитых музыкантах появятся в продаже 9 сентября. На этот же день намечен выход видеоигры, посвященной «Битлз». Активисты коалиции «За права читателей» провели акцию протеста у штаб-квартиры гильдии авторов в Нью-Йорке. Они требуют не вносить ограничения в устройство для чтения электронных книг Kindle. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
В коалицию «За права читателей» входит общество инвалидов по зрению, обеспокоенных готовностью интернет-магазина Amazon, выпускающего Kindle, ограничить возможности аудиоверсии электронных книг. Вышедший в феврале Kindle второго поколения читает механическим голосом все 260 тысяч книг, доступных в его формате. В обычной аудиобиблиотеке в Соединенных Штатах находится примерно 50 тысяч книг, и гильдия авторов считает, что их продажи упадут из-за Kindle. Участники акции протеста в Нью-Йорке скандировали «Не жадничайте, мы хотим читать». У этой истории много интересных аспектов, запутанные вопросы копирайта и прав потребителей, но стоит прежде всего обратить внимание на технологическую сторону дела. В книгоиздании происходит революция, по существу первая революция со времен изобретения книги, вид которой не менялся, несмотря на усовершенствование типографских технологий. Теперь гигантская библиотека, 260 тысяч томов, умещается в кармане, причем каждая книга существует и в текстовой, и в звуковой версии. Понятно, что это только начало. Не знаю, как будет выглядеть мир, в котором откроется мгновенный доступ к полному тексту любой книги на любом языке, но не сомневаюсь, что мир этот будет прекрасен.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Отчет правительства перед Государственной Думой, представленный Владимиром Путиным 6 апреля. Тема сегодняшнего выпуска нашей рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Андрей Шароградский.
Представляю себе, с какой тщательностью путинские политтехнологи продумывали формат мероприятия, необходимость проведения которого уже закреплена Конституцией. Это мероприятие называется «Ежегодный отчет правительства перед Федеральным собранием». Тщательность была обусловлена единственной причиной. Мероприятие меньше всего должно было походить на отчет, пишет Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала.
Потому что, разумеется, национальный лидер ни перед кем отчитываться не должен, разве что перед Всевышним, и уж точно не перед смешными, ни за что не отвечающими и ни на что не влияющими человечками, которых он сам и усадил в эти кресла. Человечки, прекрасно осознавая свою роль и свое место под солнцем, солнце, кстати, в этот день выглядело несколько раздраженным и явно чем-то раздосадованным, вели себя пристойно, не взбрыкивали, глупости начальству не говорили. За исключением коммуниста Зюганова.
Сегодня многие комментаторы сошлись во мнении, что выступление Владимира Путина носило чисто психотерапевтический характер, отмечает Александр Рыклин.
Какой же главный результат неотложных антикризисных мер? Удалось избежать худшего сценария развития событий. Насколько это возможно, удары кризиса были смягчены. Экономика доказала свою способность не просто выживать, но и развиваться в новых, менее благоприятных условиях.
Премьер выступал не перед депутатами, а прежде всего перед народом. А народ сегодня кошмарить зачем? Ему и так плохо. Должен быть хоть один человек в стране, от которого он будет слышать позитив, который призван вселять надежду, а не загонять людей в угол. Кассандр и без премьера хватает. Так, ежедневному журналу выступление Путина прокомментировал один из приближенных к власти политтехнологов. Мне сложно согласиться с такой оценкой. По одной простой причине. Насколько я себе представляю, психотерапия является эффективным средством лечения только тогда, когда пациент или группа пациентов хотя бы отчасти готов поверить речам врачевателя. Конечно, никто не ждал от нас лидера внятных объяснений, как же так получилось, что после его многолетнего правления страна переживает кризис тяжелее любых других развивающихся стран. Тяжелее по любым параметрам. По обесцениванию национальной валюты, по обвальному падению промышленного производства, по темпам инфляции, по снижению роста ВВП, по росту реальной безработицы и так далее. Вместо этого нам рассказали, что плоская шкала подоходного налога останется неприкосновенной, а тарифы естественных монополий, наоборот, никто замораживать не собирается. А в чем же стратегия, про которую вовсе не было сказано ни слова?
2009 год будет для нас очень трудным. Несколько дней назад в Государственную Думу поступил новый вариант бюджета. Опубликована правительственная программа антикризисных мер. В этих документах отражена наша позиция, наше понимание ответственной и сугубо реалистичной социально-экономической политики. В чем ее смысл? В том, чтобы обеспечить оптимальное сочетание антикризисных мер и долгосрочных проектов. В том, чтобы не только обороняться, но и наступать, строить новую, более эффективную экономику.
Вообще особая прелесть данного мероприятия заключается в его откровенной театрализованности.
Правда, это было зрелище низкого пошиба. Никто ни в зале, ни у экранов телевизоров не верил в искренность слов премьера, не верил в то, что слова эти имеют хотя бы отдаленное отношение к реальности. И сам Путин ни на секунду не усомнился в том, что этот его спич воспринимается именно таким образом. Он просто отрабатывал номер, принимал участие в навязанном, тоскливом и в определенном смысле унизительном спектакле. Отсюда и демонстративное нежелание выглядеть адекватным хотя бы отчасти. Вы этого от меня хотели? Ну, так получите. И не забывайте аплодировать.
Россия кризис преодолеет. Страна, безусловно, сохранит позиции одной из крупнейших экономик мира. К тому же с большим горизонтом развития, с мощным кадровым и технологическим потенциалом.
Его в свое время смогли убедить, что отчет правительства – правильная история, что надо дать Медведеву возможность проявить инициативу, показать, что и он способен выдвигать интересные идеи. Он тогда согласился. Но понятно же, что Путина раздражала и раздражает необходимость отчитываться перед какими-то депутатами. Поэтому и доклад был максимально выхолощен, из него намеренно исчезли даже намеки на содержательность, рассказал Ежу наш информированный собеседник. Впрочем, дальнейший ход событий только укрепил Владимира Владимировича в подозрительном отношении ко всей этой затее. Демарш Зюганова, который неожиданно начал задавать неприятные каверзные вопросы и позволил себе грубые нападки на кабинет, мы расцениваем как хорошо продуманную и тщательно спланированную провокацию. Кому-то в окружении Дмитрия Анатольевича, а мы прекрасно знаем этих людей, показалось, что таким образом, за счет фактического унижения премьера, они смогут укрепить авторитет президента в глазах народа и элит. Но это провальная затея.
Я действительно рад нашей сегодняшней встрече. И не только потому, что можно в абсолютно открытой деловой атмосфере поговорить по проблемам страны и по решению вопросов ее развития, но еще и потому, что сегодня мы с вами закладываем новую традицию – отчет правительства перед парламентом России. Это еще один шаг вперед по развитию нашей политической системы.
Никакими клещами мне не удалось выудить из приближенного политолога имена этих врагов народа и Путина. Единственное, что я смог выяснить, все они имеют отечественные корни. То есть это не происки Запада и американцев. А жаль, кстати, было бы забавно обсудить эту версию.
Так заканчивает свою публикацию на сайте ежедневного журнала Александр Рыклин. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси тысячи сторонников оппозиции собрались на митинг перед зданием парламента. Оппозиция объявила акцию бессрочной и требует отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Сегодня 20-я годовщина жестокого разгона советскими войсками мирной демонстрации в Тбилиси. В столице Молдавии Кишиневе, где протесты против официальных итогов выборов переросли в беспорядки, сейчас все спокойно. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Число жертв разрушительного землетрясения в Центральной Италии достигло 275. Сегодня шестая годовщина взятия Багдада американскими войсками. В центре Багдада десятки тысяч людей собрались на акцию протеста против американского военного присутствия в стране. Протесты проходят мирно.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Сергей Станкевич и Вадим Медведев вспоминают о том, что происходило в Тбилиси 20 лет назад.
Комментарии экспертов.
Эдуард Чеварнадзе о том, что происходит в Грузии сегодня.
В блогах Свободы.
Что думает священник Яков Кротов о цинизме?
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и с очередным выпуском нашей экономической панорамы вас сегодня познакомит Иван Трифилов.
Объем продаж легковых и легких грузовых автомобилей в России в марте снизился на 47% по сравнению с показателем такого же месяца 2008 года, примерно до 135,5 тысяч, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, в первом квартале в стране было продано почти 388 тысяч таких автомобилей, как произведенных здесь, так и ввезенных из-за рубежа. Это на 40% меньше, чем в январе-марте годом ранее. Аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров видит несколько причин такого резкого снижения спроса.
Отсутствие программ по финансированию, автокредитования. Теперь неуверенность у людей появляется с каждым днем все больше и больше по поводу там будущей работы своей. Но, опять же, в целом подорожание автомобилей очень значительное в связи с девальвацией рубля, с повышением таможенных пошлин. Вот это все вкупе, и, в общем-то, и сказывается на таком серьезном падении. Причем многие ожидали, что, может быть, как-то стабилизируется там в марте ситуация с продажами, но вот она ухудшилась. И, наверное, есть предположение, что и дальше будет ухудшаться, потому что сейчас-то продаются в основном модели 2008 года, которых цены не так сильно затронули, как затронуты модели 2009 года.
В том, что ситуация на российском автомобильном рынке будет ухудшаться, уверен и аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
По большому счету, я думаю, что, скорее всего, к сожалению, можно будет ожидать еще и более сильного снижения в течение ближайших месяцев именно на первичном рынке автомобилей, продаж автомобилей, поскольку, по большому счету, сейчас продаются автомобили именно 2008 года. Те стоки, которые были сформированы у нас на конец этого года, составляли порядка 200 тысяч автомобилей именно марок. Если брать сейчас, я думаю, что они снизились до 70-90 тысяч автомобилей, но, по большому счету, они постепенно распродаются, и продаж вот 2009 автомобилей происходит единичные, поскольку на них цена уже распространяется совершенно другая.
Представители Ассоциации европейского бизнеса считают, что действия, предпринимаемые российским правительством по поддержке авторынка, явно недостаточны. В связи с этим они предлагают расширить программу субсидирования процентных ставок по кредитам на все автомобили, произведенные на территории страны. Сейчас эта программа распространяется только на модели стоимостью до 350 тысяч рублей. Однако, по мнению Ильи Макарова, для полноценного оживления спроса этих мер не хватит.
Заложена сумма 2 миллиарда рублей на субсидирование. Это очень незначительная сумма в покупке автомобиля. В любом случае банки будут требовать достаточно большую сумму депозита, 30 там, и выше процентов стоимости автомобиля. В текущих условиях при повышении цен это будет очень проблематично для потребителей. И вот по многим опросам сейчас очень много людей просто даже не рассматривают возможность покупки нового автомобиля и отложили это на достаточно долгую перспективу.
Аналитик «Метрополя» Михаил Пак согласен с тем, что правительство должно увеличить поддержку внутреннего автомобильного рынка, сделав более доступной предлагаемую на нем продукцию. Но его предложение вряд ли понравится правительству страны и российским автопроизводителям.
С одной стороны, государство оказывает финансовую поддержку тем предприятиям, которые работают у нас здесь в стране. В первую очередь это АвтоВАЗ, ГАЗ, Солерс, ну, безусловно, в первую очередь это АвтоВАЗ. Поэтому я думаю, что было бы закономерно, по крайней мере, снизить таможенную пошлину, потому что получается, что у нас такой двойной протекционизм в отношении к отечественному производителю. То есть, с одной стороны, у нас пошлины, с другой стороны, еще и деньгами помогают. На этом фоне, безусловно, страдают автодилеры, которые тоже страдают от падения спроса, но они в первую очередь работают именно по продажам импортируемых автомобилей. Поэтому я думаю, что в первую очередь было бы неплохо отменить таможенную пошлину или, по крайней мере, снизить таможенную пошлину на те автомобили, которые у нас в стране не производят.
Для увеличения спроса на внутреннем рынке, как пишет газета «Коммерсант», в правительстве уже рассматривается возможность денежного премирования автовладельцев, согласившихся утилизировать старый автомобиль и купить новый. Такие программы уже действуют в некоторых европейских странах, в частности в Германии, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
у нас достаточно сильно отличаются рынки по насыщенности, по возрастной структуре автомобилей у нас и в Германии. Поэтому я думаю, что перенимать напрямую опыт этот нельзя. Во-первых, у нас нет такой системы утилизации этих автомобилей, как, например, в Германии. Сразу станет вопрос, что с этими автомобилями делать. И по большому счету, я думаю, что перед тем, как предпринимать такую меру, поскольку я на 95% уверен, что если такая мера будет введена, то эта премия в утилизации будет распространяться на покупку только тех автомобилей, которые у нас производятся здесь в стране. Я думаю, что, по крайней мере, государству сейчас необходимо подождать, посмотреть, как он будет чувствовать себя спрос на те автомобили, по которым он сейчас субсидирует процентные ставки по автокредитам. И если действительно эта мера помогает, тогда, я думаю, есть смысл вводить премию за утилизацию.
Введение таких премий действительно может поддержать российский авторынок, считает аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров. Однако он прогнозирует, что правительство, скорее всего, либо вообще не пойдет на такие меры, либо сделает их крайне ограниченными.
Вопрос, конечно, в деньгах. Насколько российское правительство будет готово выделить дополнительные средства, это уже не ограничится 2 миллиардами рублей. Я думаю, что правительство не пойдет на такую меру, потому что и так уже, в принципе, очень много было на словах, по крайней мере, сделано и в действиях. Повышение таможенных пошлин, чтобы повысить спрос на российские автомобили. Опять же, это программа по субсидированию ставок. Какие-то дополнительные вливания из госбюджета на поддержание отечественных автопроизводителей. Я думаю, на больше денег не хватит, потому что все дыры латать очень сложно. Ну, может быть, ограничиться, опять же, только российскими производителями, там, АвтоВАЗом, ГАЗом.
Согласно новой оценке Ассоциации европейского бизнеса в России, в целом в 2009 году объем продаж на внутреннем рынке составит 1 миллион 700 тысяч автомобилей. Это на 10,5% меньше предыдущего прогноза Ассоциации, сделанного в феврале.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Судебная тяжба индийской общины Соединенного Королевства, которая борется за легализацию традиционной индуистской кремации покойников, сжигание их на погребальных кострах на открытом воздухе, это сейчас одна из главных тем обсуждения в британских СМИ. Закон Великобритании этот ритуал строго запрещает. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
2 года назад городской совет Ньюкасла запретил главе англо-азиатского общества дружбы Давиндеру Гхаю совершить погребение по индуистскому обычаю – сжечь тело родственника на погребальном костре на открытом воздухе. На жалобу в Министерство юстиции ему ответили, что британский закон запрещает сжигание человеческих останков за пределами крематория. Тогда он обратился в суд, который в ближайшее время должен вынести свое решение. Человек, считает 70-летний Кхай, должен жить и умереть согласно своей религии. Его адвокаты полагают, что отказ властей разрешить погребальные костры нарушает подписанную в Великобритании Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Индийская община Британии, которая насчитывает не менее 500 тысяч человек, волнуется и с нетерпением ждет решения суда. Но правительство уже заявило, что не планирует изменения закона. Закона о кремации. Надо сказать, что в самой Британии практика кремации очень долго встречала жесткое сопротивление церкви и государства. Лишь в середине XIX века здесь возник интерес к кремации, причем самыми активными его пропагандистами были британские чиновники в Индии. Только в 1930 году в Англии был принят Билль о кремации, который действует до сих пор. Кремация быстро стала популярной в Англии, и в 2007 году уже 72% всех умерших были кремированы. Популярность кремации в Британии объясняется 2 факторами. Во-первых, высокой стоимостью помпезных викторианских похорон, что заставляло людей искать им более дешевую альтернативу. И, во-вторых, рост народонаселения, переполнение кладбищ и отсутствие свободных земельных участков. Профессор Дармского университета Дуглас Дэвис, известный британский социальный антрополог, автор книги «Смерть. Ритуал и вера», в интервью «Радио Свобода» говорит об обусловленности похоронного ритуала спецификой национальной культуры.
National cultures grow up a
Национальные культуры развивались параллельно с погребальными ритуалами. В течение нескольких тысяч лет в Индии эти ритуалы были естественной частью ее культуры. В христианских странах предпочитали захоронение в землю, поскольку это отвечало представлениям о похоронах Иисуса Христа. На первый взгляд это может показаться странным, поскольку Иисус не был похоронен в земле, а был после смерти помещен в некий склеп. Тот факт, что в конце 19-го, начале 20 веков в Британии стали использовать кремацию, можно объяснить частичным влиянием индустриализации, появлением необходимого для этого оборудования. К середине 60-х годов прошлого столетия более половины умерших в Британии уже кремировались. И это стало важным показателем социальных изменений в британском обществе. Так что дальнейшие изменения погребальных ритуалов и способов захоронения вполне возможны. Правда, это более актуально для континентальной Европы, где в традиционно католических странах захоронения в землю остаются нормой и где кремация была запрещена католической церковью вплоть до середины 60-х годов 20 века. После этого мы наблюдаем заметный рост кремации во Франции, Италии, особенно в Испании. Изменения же в этой сфере происходят намного сложнее и болезненнее в земледельческих странах, где замедлен переход к индустриальному образу жизни.
Профессор Дэвис подчеркивает, что погребальные ритуалы играют в человеческих обществах важную консолидирующую роль, способствуя укреплению семейных и общинных связей и преемственности поколений.
Погребальные ритуалы имеют огромное значение в жизни людей, поскольку помогают менять идентичность умершего. Похоронный ритуал помогает также справиться с горем. Это публичная процедура, которая помогает всем членам общества почувствовать и понять, что мы нужны друг другу в трудные минуты, в несчастье и горе.
Говорил известный британский социальный антрополог, профессор Дарамского университета Дуглас Дэвис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы» в 8 часов вечера по московскому времени. Как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже со мной в студии, чтобы рассказать о выпуске лично. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Сегодня подробно будем говорить о ситуации сразу в двух республиках бывшего Советского Союза. Оппозиция в Тбилиси начала массовый бессрочный митинг с требованием смены власти в Грузии, чем ответит президент Саакашвили. Правительственный квартал в Кишиневе находится под контролем полиции. В столице Молдавии сегодня спокойнее, чем минувшие дни. Кто и как организовывал протесты и погромы, задаются таким вопросом эксперты. Политика обновления Ингушетии новым президентом Евкуровым дает сбои. По каким причинам? Вот об этом подробнее. 20 часов 7 минут, как обычно.
Спасибо, Андрей. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Паньер. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданства.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».